искусств народному артисту Советского Союза Евгению Рубеновичу Симонову.
Я прошу выйти уважаемых членов правления и считаю, что это очаровательный дивертисмент посвящен нам всем совместно. Дорогие товарищи, я поздравляю всех присутствующих с открытием 58-го сезона Центрального дома работников искусств. Мы встречаем его в знаменательные дни, когда приближается великий праздник 70-летия октября. Поэтому я думаю, наверное, совершенно естественно, что правление Центрального дома работников искусств решило естественно и закономерно пригласить к нам сегодня в гости ленинградцев. И я приветствую их с этой трибуны.
А сейчас мы...
Дорогие товарищи, я хотел бы сказать следующее. Для каждого из нас, дорогие товарищи великого города, Ленинград дорог беспредельно. У каждого из нас в душе есть своя страница города. И обладает город одним чудотворным качеством. Когда мы приезжаем в Ленинград, предположим, на пушкинские торжества, то это пушкинский город. Это единственный город в мире, умеющий преображаться. Это пушкинский город, это Онегин, это близлежащий Псков, и это пушкинское очарование улиц Петра Творения. Когда мы приезжаем в Ленинград, зачитываясь Достоевским, он встречает нас сурово. Он строгий, он дождливый, и он даже где-то теряет свою красоту, словно становится... словно тускнеют краски. Когда мы связываем Ленинград с именем Блока, он уже тоже совсем иной. Когда мы связываем Ленинград с именем Гоголя, он опять преображается, и то же самое здание выглядит уже иначе. Сегодня перед нами стоит революционный Ленинград. Ленинград, Петроград с авророй, с великим днем, который приближается к нам. И в памяти у меня, и у всех, наверное, в голове рождаются великие строчки Маяковского. До рассвета смольным толпа, растопырив груди, покрывала песни, фейерверк, сведений. Впервые вместо «и это будет» пели «и это есть» наш последний. Сегодня вы представители революционного города, той великой даты, которая преобразила историю человечества. Мы еще раз вас приветствуем. Я желаю всем работникам искусств и композиторам, и живописцам, и скульпторам, и актерам, и драматургам, и архитекторам, и всем-всем музам больших радостей в наступающем году. Я поздравляю всех присутствующих с завтрашним днем, днем Конституции, и также желаю всем счастья. А теперь позвольте мне предоставить слово главному режиссеру Академического театра комедии Юрию Ефимовичу Аксенову.
Дорогие москвичи! Дорогие наши коллеги и друзья, для нас большая честь участвовать сегодня в празднике и приветствовать вас в этот праздничный вечер, вечер открытия 58-го сезона Центрального дома работников искусств. Ну, вероятно, этой чести мы удостоились прежде всего как представители города, который, как вы привыкли говорить, является колыбелью Великого Октября. Сейчас столько хороших слов сказал Ильин Лубенович. Но мне кажется, что в развитии того, что сказал Евгений Рубенович, думается, нужно сказать о том, что наши два города, два великих города нашей России, два столичных города связывает очень давняя и еще одна очень прочная связь. Это связь культур этих двух городов, это связь искусств этих двух городов, которые взаимно обогащают друг друга, которые взаимно взаимодействуя, рождают и рождали высокие образцы нашей национальной культуры и национального искусства. И сегодняшний вечер может быть маленькая капелька и маленькая звенышко той громадной, уже многовековой цепи свершений, открытий и высот, которые свершились в русском искусстве, в русской культуре, но очень во многом благодаря дружбе наших двух городов. Мы желаем вашему дому удачного сезона. Мы желаем удачного сезона всем московским театрам. Мы желаем удачного сезона всем работникам искусств Москвы. Удачи так от нас ждут в наше бурное и прекрасное время, которое наступило. Удачи очень от нас ждут, и мы очень и очень этих удач вам желаем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте, уважаемые товарищи.
Мы тоже, в свою очередь, поздравляем вас с 58-го сезона Центрального дома работников искусств.
И от всей души желаем, вам самое главное здоровья и новых творческих встреч в стенах этого удивительного дома. Я ведь не случайно сказал новых интересных творческих встреч, потому что у нас сейчас с вами произойдет одна очень интересная встреча. Вот сидят в первом ряду два человека. Москвич и ленинградец. Но мы начнем с нашего гостя, с ленинградца. Потому что на предстоящих событиях 70-летия Великого Октября эти люди будут занимать самое почетное место. Потому что для них Октябрь, революция – это их биография. И биография не в фигуральном смысле слова, а в прямом смысле слова, потому что они были участниками этих дней и этих событий. Михаил Петрович Синозерский. Матрос, авроровец. Встаньте, покажитесь, Сидите, сидите. Он был участником восстановления легендарного крейсера «Аврора», плавал в первое загранплавание. А в ту памятную ночь Миша Синозерский, 14-летний мальчик, был курьером между штабом Красной гвардии Выборгского района и Смольным. Затем воевал против Юденича. Во время Великой Отечественной войны был пулеметчиком в морской пехоте. Но самыми главными днями для него остаются те дни, которые для нас история. Для нас они история, а для него это собственные маршруты в те памятные дни.
А рядом с Михаилом Петровичем еще один наш гость. Он москвич. Пожалуйста, поднимитесь. Он москвич, спасибо, член партии с сентября 1917 года, красногвардеец. За плечами уместилась очень большая жизнь. Здесь и кронштадтский мятеж, гражданская и отечественная войны. Не забудется работа на БАМе, где он был парторгом ЦК. Не забудется и 27-й съезд партии, куда он был избран делегатом. Но особенно памятные те далекие дни, когда он штурмовал Зимний дворец, когда в Смольном много раз встречал Владимира Ильича Ленина. И вот, с одной стороны, вроде бы они не похожи, а с другой стороны, вот есть что-то общее в них. И это не мудрено, потому что это два брата, Михаил Петрович и Константин Петрович Сенозерский. Молчу, потому что теплые слова говорятся. От имени правления дома Таня Судец говорит очень теплые слова Михаилу Петровичу и Константину Петровичу. Дорогие Михаил Петрович и Константин Петрович, теперь я очень громко скажу еще раз спасибо вам, доброго вам здоровья. Приезжайте к нам еще в гости и не раз, и поздравляем вас с праздником.
Ну уж, коль мы начали говорить о наших гостях, то сейчас, естественно, слово снова ленинградцам. Я с большим удовольствием приглашаю сюда на сцену актрису Государственного академического театра имени Пушкина, народную артистку РСФСР Розу Балашову.
Актеры, когда выходят на сцену, причем будь это театральная площадка, концертная, мы всегда очень волнуемся. Это естественно, потому что для нас каждый раз новый зритель, а это значит новая как бы премьера. Но вы знаете, бывают обстоятельства, когда кроме вот этого творческого волнения испытываешь очень большое человеческое волнение, волнение сердца, волнение памяти. Вот у меня так сложилось, что очень-очень много лет тому назад я училась здесь, в Москве. Было такое милое училище, Московское городское театральное, МГТУ. Мы очень любили этот дом, особенно мы, не москвичи, которые приехали издалека. Конечно, он для нас просто был первым домом. И так сложилось, что вторым домом в Москве для нас стал вот этот милый дом. Вы знаете, ну не было, пожалуй, ни одного концерта, ни одной встречи, которую бы мы пропускали. Мы были постоянными здесь, просто как будто постоянно прописаны. Я помню... Именно на этой сцене, потому что я приехала очень издалека, впервые была в Москве, я увидела и услышала, и увидела, тогда не было телевизора Шульженко. Я помню Гаркави, Илья Набатов выходил, Дик Читашвили, была прелестная пара, старшее поколение, конечно, помнит, Редель и Хрусталев. То есть я могу назвать очень многих актеров, которые запомнились, вы знаете, как будто это было вчера, потому что каждый из этих актеров, помимо того, что для нас было откровением, открытием, я просто уверена, вот как-то в теперешнем калейдоскопе, каждый из этих актеров был личностью, которые также помогали нам, ну, как говорится, в воспитании вот в театральном, помимо того, что мы получали там. И вы знаете, вся наша молодежь театрального вот нашего училища, мы как-то были здесь как будто прописаны. Мы приходили сюда, здесь, я помню, были какие-то секции молодежные. Мы устраивали капустники. В общем, да, потом я еще вспомнила сейчас, здесь одно время были такие ночные просмотры заграничных фильмов. И вот тогда мы тоже и познакомились с Диной Дурбиной, со многими актерами. Я помню все эти фильмы. Они начинались в 12 ночи и до 5 утра. Два или три кинофильма. Ну, после мы, конечно, выходили, бродили по Москве. В 8 мы уже были на занятиях. И все равно были счастливы, свежи, молоды. И, в общем, конечно, это было самое прекрасное время. И мне очень радостно, что это было связано с этим домом. И когда мне в Ленинграде позвонили и попросили, видите, как волнуюсь, даже пересыхает, приехать сюда, первая мысль у меня была, конечно, отказаться, потому что ведь последний раз я вышла на эту сцену почти 40 лет назад, и появиться через 40 лет было очень страшно, но актер должен все-таки преодолеть, и страх, должна быть какая-то сила воли. И я приехала. Я не жалею, потому что сегодня я пришла днем, обошла все уголки здесь, и как-то все вспомнилось, это возвращение в мою юность. И мне сегодня хочется поздравить всех работников этого дома. И хочется пожелать тем, кто будет приходить сюда, вот того тепла, той сердечности, той доброты, которую давал нам тогда этот дом. Низкий ему поклон. Вы теперь поняли, почему я так волнуюсь ужасно? Вы знаете, я, к сожалению, не могу показать никакую сцену, потому что у нас театр, ну, естественно, как все театры страны, готовятся к юбилею, а у нас двойной юбилей, у нас юбилей нашего художественного руководителя, и, в общем, почти занята вся труппа, вот мне удалось вырваться, поэтому я просто, ну, чтобы оправдать свой приезд сюда, ну, немножко вам почитаю несколько слов о любви, если можно. Тому, кто томимый от жажды, рассказ мой о давней вине. Однажды, послушай, однажды любовь приходила ко мне. Она попросила напиться, присев на крылечко мое, но я не дала ей водиться. Я раньше спросила ее, расспросила, откуда она и куда. Я раньше ответить просила, какая нужна ей вода. И, глянув печально и косо, сидела любовь у огня. Ответила мне на вопросы и тихо ушла от меня. И если послушай, послушай, она постучит к тебе в дом, ты раньше отдай ей всю душу, а спрашивать будешь потом. Ольга Бергольц. Есть время природы особого света, ни яркого солнца, нежнейшего зноя. Оно называется бабье лето, и в прелести спорит с самою весною. Уже на лицо осторожно ложится летучая легкая паутина, как звонко поют запоздалые птицы, как пышно и грозно пылают куртины. Давно отгремели могучие ливни, все отдано, отдано тихой нивой. Все чаще от взгляда бываю счастливой, все реже и горше бываю ревнивой. О, мудрость щедрейшего бабьего лета, с отрадой тебя принимаю, и все же, любовь моя, где ты? Аукнемся, где ты? А рощи безмолвны, а звезды все строже. Как видишь, проходит пора звездопада, и кажется, время навек разлучаться. А я лишь теперь понимаю, как надо жалеть и любить, и прощать, и прощаться. Ну, еще раз. Спасибо. Ну, еще я прочту одно стихотворение Сильвы Капучикан. Ушел. Но знаю всей душой, нам друг от друга не уйти. Я рядом, я всегда с тобою, я перекрою все пути, я дома. твой, я твоя дорога. Ты ходишь с образом моим, в тебе меня настолько много, что нету места там другим. И сколько б женских глаз не встретил, мои глаза увидишь в них. Я для тебя одна на свете, и тут не может быть других. И чьих не слышал голоса ты, услышишь в них меня одну. Коснусь тебя ветвями сада, глазами полночи взгляну. Когда домой вернешься поздно, ты снова вспомнишь обо мне. Я стану дымом папиросным, я стану звездами в окне. Через любые километры до сердца сердцем дотянусь. В окно влечу я нежным ветром, закроешь, бурей ворвусь. Есть у любви своя отвага, войдя в твой дом, в твой мир, в твой быт, смешай все твои бумаги, всю жизнь смешаю, может быть, не смеешь ты меня забыть. Спасибо. Спасибо.
В Москве есть главный театр, в Ленинграде есть тоже свой главный театр, Государственный академический театр имени Кирова. И вот сейчас я с большим удовольствием приглашаю сюда на сцену солистку этого театра, народную артистку Советского Союза Людмилу Филатову. Партию фортепиано концертмейстер этого театра, заслуженная артистка РСФСР Ирина Головнева.
Дорогая Людмила Павловна, спасибо вам за прекрасное выступление. Спасибо за то, что вы так блестяще продолжаете великолепные традиции Кировского Мариинского театра, которые писали такие славные страницы в оперное искусство. Спасибо вам за то, что вы приехали именно сегодня. Такой, в общем, знаменательный для вас день. Вы бросили своих друзей в Ленинграде. У вас сегодня день рождения. И вы... Ну, я понимаю, что вы могли приехать в этот день, потому что я думаю, что и... На сцене нашего зала вам тоже приятно быть в этот день, потому что, в сущности, здесь началась ваша карьера. Много лет тому назад, когда был первый конкурс имени Глинки, был отборочный тур Российской Федерации, где я имела честь быть председателем этого жюри. И вы тогда вышли, скромная, молодая певица. Все говорили, ну, она же из самодеятельности. Она же без образования. Мы тогда смотрели анкету, но как-то не придавали этому особенного значения. Вот. И вы вышли победительницей. И это было на сцене именно нашего Центрального дома работников искусств. Так что я думаю, вы не зря оставили сегодня Ленинград. Я еще раз от имени правления благодарю вас за сегодняшнее выступление, за то, что вы так блистательно выступили сегодня, доставили радость всем присутствующим здесь. И разрешите вам преподнести этот скромный подарок. А, я думаю, что цветы все-таки лучше мужчине. Александр Сергеевич Лазарев.
Спасибо, дорогие друзья. У меня никогда еще не было такого волнующего дня рождения. Спасибо вам.
Хотя объявление небольшое, но микрофон нужно опустить. Сейчас я с удовольствием предоставляю сцену артисту оригинального жанра, лауреату всесоюзного конкурса артистов эстрады Владимиру Борису Панфиленку. Артистов оригинального жанра Бориса Панфиленка и Владимира Букатича.
И хотя у нас, дорогие друзья, сегодня открытие, но наш концерт в честь открытия все равно должен быть построен по всем канонам эстрадного искусства. Значит, сейчас у нас после выступления артистов оригинального жанра пойдет балет. Итак, я с большим удовольствием приглашаю на сцену солистов Государственного академического театра оперы и балета имени Кирова, наших ленинградских гостей, лауреата Государственной премии РСФСР, народную артистку Советского Союза Габриэлу Комлеву и дипломанта международного конкурса Александра Степкина. Они станцуют для вас вальс Шопена, партию фортепиано, концертмейстер Большого театра Союза СССР Александр Квиткевич.
Людмила Филатова, позвольте мне теперь по линии хореографии сделать то же самое. Габриэла, вы знаете, я без отчества. Чем дольше вас будут звать без отчества, тем дольше, говорят, сохраняется молодость. Поэтому просто, Габриэла, спасибо вам большое. Вы знаете, у нас в Москве вас называли очаровательной в Большом театре. Я думаю, что после сегодняшнего танца здесь, все здесь присутствующие будут вас также звать. Спасибо вам большое. Приезжайте к нам почаще. Спасибо, Степа. До свидания. Спасибо.
А следующим выступающим, я думаю, говорить много не надо. Достаточно сказать, что это почти постоянный участник телевизионной передачи «Вокруг смеха», писатель-сатирик Михаил Задорнов.
Добрый вечер. Я хочу прочитать один новый рассказ. Он написан в форме письма. Но сейчас будет из первых строчек ясно, кому это письмо адресовано и от кого. Уважаемый товарищ генеральный секретарь, пишут вам благодарные жители города, в котором вы побывали недавно с деловым визитом. Правда, вы только за 3 дня сообщили нашим городским властям о том, что приезжаете, но даже за эти 3 дня они успели сделать для нашего города больше, чем за все годы советской власти. Во-первых, были покрашены все дома со стороны улиц, по которым предполагалось, что вы поедете. Но потом кто-то сказал, что вы любите отклоняться от намеченного маршрута. И наши власти вынуждены были покрасить и остальные дома. Причем так старались, что некоторые закрасили вместе с окнами. Во-вторых, строителями был достроен мост, о торжественной сдаче которого вам рапортовали еще в прошлой пятилетке, и который обвалился в день приемки вместе с приемной комиссией. В-третьих, во всех магазинах появились продукты, которые, мы думали, давно уже занесены в Красную книгу. вплоть до консервов, виденных нами в последний раз, когда неподалеку от нашего города в нейтральных водах затонул английский рефрижератор, что вез эти консервы голодающим Африке. Но голодающие Африке отказались их покупать, потому что эти консервы якобы уже немного подпортились, а нам они показались очень даже ничего. Видимо, эти голодающие в Африке сильно заелись по сравнению с нашим городом. Наконец, все улицы к вашему приезду были заасфальтированы, освещены, озеленены. В последнюю ночь перед вашим приездом было вырыто 365 подземных переходов. Дорогу с аэропорта комсомольские работники пропылесосили собственными пылесосами. Профсоюзные смыли нецензурные надписи на всех заборах и помыли югославским шампунем все памятники в городе. Причем памятник Менделееву был отмыт настолько, что оказался памятником Ломоносову. Более того, боясь вашего гнева, многие руководители сдали государству свои личные дачи. В некоторых из них открылись за эти дни ясли и детские сады. Их так не хватало нашему городу раньше. А дача, управляющими делами горкома, была переоборудована под новое здание аэровокзала. И грядка из-под огурцов на его огороде забетонирована под взлетную полосу для Ил-86. Встряхнулись и изменились в лучшую сторону остальные наши руководители, поскольку все знают, что прежде всего в руководителе вы цените его самостоятельное и личное мнение. Наши руководители 3 дня вырабатывали личное мнение каждого на горкоме, утверждали его на обкоме. Все также хорошо знают, насколько вы разбираетесь в животноводстве. Поэтому был экстренно собран консилиум из научных работников по вопросу, сколько сосков у коров. Оказалось 4, а не 5, на которые давался план ранее, с тех пор, как пролетариат был послан в деревню проводить коллективизацию. Конечно, не обошлось и без перегибов. Например, в ночь перед вашим приездом были зачем-то проведены учения по гражданской обороне. Однако, поскольку оказалось, что тревога испорчена, а все противогазы работают только на выдох, а на вдох их надо каждый раз снимать, то просто все выбежали из дому и попадали на землю, тщательно прикрыв от излучения лица ладонями, и застегнувшись плотненько на все пуговицы от радиации, после истошного крика начальника гражданской обороны города, внимание, ядреный взрыв, ложись. Еще была выпущена подарочная книга о нашем городе с 4 фотографиями новостроек нашего города, а точнее единственного нового дома, снятого с 4 сторон. Наконец прошел слух, что во всех городах вы любите посещать музеи и смотреть, как они содержатся. Тут же по приказу заведующего отделом культуры, который занял этот пост сразу после окончания ПТУ при кирпичном заводе, был снесен экскаватором старый ветхий домик, в котором жил Антон Павлович Чехов, а на его месте построен новый дом, в котором он жил. А в скверике напротив музея был поставлен памятник Антону Павловичу Чехову, который сидит на скамейке с одобрением в глазах, читает ваш доклад на последнем пленуме. Но мы за эти перегибы на наших руководителей не обижаемся. Мы же понимаем, как им нелегко сейчас. Вы им сказали, надо быть личностями, а инструкции, как ими стать, не дали. Сказали, что надо перестроиться, а сроков не указали. И они никак не могут понять, когда им докладывать вам о том, что они перестроились досрочно. Более того, вы все время говорите им, что надо идти вперед, а где вперед, не объясняете. А сами они этого не знают. Поймите это. У нас в городе всегда как было. Те, у кого были способности к искусству, те пошли работать в искусство. У кого к науке, в науку. У кого к производству, в производство. А те, кто в молодости ленился и у кого в результате никаких способностей так и не проявилось, те пошли работать в комсомол и в профсоюз и стали руководить теми, у кого эти способности были. Пока они у них тоже не исчезли благодаря их руководству. И теперь у всех жителей города примерно одинаковые способности, позволяющие всю жизнь до 9 утра с чувством глубокого патриотизма голосовать по месту жительства за того, кого выбирают по месту работы. Одним словом, спасибо вам за ваш визит. Наш город стал благоустроенным, зеленым, красивым. В соседние колхозы стали летать самолеты. И была, наконец, восстановлена телефонная связь с другими городами, которую немцы обрезали при отступлении. Конечно, после того, как вы уехали, из наших магазинов снова исчезли все продукты. Но за то время, что вы у нас были, мы набрали их на 3 года вперед. Поэтому очень просим вас, через 3 года приезжайте к нам еще. Уже облупится краска на наших домах, провалится мост, загрязнятся памятники, народятся новые дети, которым понадобятся новые ясли. Конечно, мы понимаем, что вы заняты. У вас еще много таких городов, как наш. Поэтому, если не сможете приехать, то хотя бы сообщите нашим властям о том, что приезжаете. И тогда они, желая выслужиться перед вами, вынуждены будут сделать что-то и для народа. П.С. Уважаемый товарищ секретарь, очень просим вас, если не трудно, пускай перед вашим приездом кто-нибудь из ваших людей пустит слух, что вы очень любите ходить по домам и проверять, есть ли горячая вода. Очень хочется помыться. Спасибо. Пошел отсылать. Спасибо. Дорогие друзья, я теперь позволю себе, как член правления Центрального дома работников искусств, представить писателя-сатирика из города Ленинграда. Писатель очень хороший, на мой взгляд, мне неприятно даже говорить, насколько он хороший. Меня просили вообще о нем как-то рассказать подробнее, но я все-таки не конферансье, я этого делать не умею. Да и лучше всего за любого писателя, по-моему, говорит то, что он делает. Поэтому я просто с удовольствием приглашаю на сцену писатель-сатирик из города Ленинграда Семен Альтов.
Представьте себе, что разговаривают два человека. Постовой останавливает машину. Постовой: сержант Петров, попрошу документы. Водитель: добрый день. Постовой: документы ваши, права. Водитель: и не говорите, очень жарко. Постовой: права. Водитель: что? Постовой: вы плохо слышите? Водитель: говорите громче. Постовой орет: вы нарушили правила, ваши права. Водитель: вы правы, очень жарко, я весь мокрый, а вы? Постовой: вы что, глухой? Какой знак висит? Знак висит какой? Водитель: где? Постовой: вон там, наверху. Водитель: я вижу, я не глухой. Постовой: красное с желтым наверху для чего повешено? Водитель: кстати, там что-то висит. Надо снять, а то отвлекает. Постовой: посередине на желтом фоне что чернеет такое красное? Водитель: громче, очень жарко. Постовой: вы глухой? Водитель: я плохо вижу. Постовой: глухой, да еще слепой, что ли? Водитель: не слышу. Постовой: как же вы за руль-то сели? Водитель: спасибо, я не курю. Да вы не волнуйтесь, вон в машине двое сидят. Один видит, другой слышит, а я рулю. Постовой: черная стрелка направо зачеркнута. Зачеркнута, что это значит? Не слышу. Водитель: вы что, глухой? Зачеркнуто, неверно поставили, потом зачеркнули. Постовой: вы в своем уме? Это значит, направо поворачивать нельзя. Водитель: кто вам сказал? Постовой: я что, по-вашему, идиот? Водитель: вы много на себя берете. Куда я, по-вашему, повернул? Постовой: повернули направо. Водитель: да вы что, я поворачивал налево. Вы просто не тем боком стоите. Постовой: господи, где у вас лево? Водитель: вот у меня лево, вот левая рука, вот правая, а у вас? Постовой: ну хорошо, вон идет прохожий, сейчас мы спросим у него. Слава богу, у нас в стране не все идиоты. Товарищ, ответьте нам, какая рука левая, какая правая? Прохожий: вытягиваюсь по стойке смирно. Виноватый. Постовой: я не спрашиваю вашу фамилию. Какая рука левая, какая правая? Прохожий: первый раз слышу. Постовой: не иначе в сумасшедшем доме день открытых дверей. Какая ваша левая рука правая? Прохожий: лично у меня вот это левая, вот это правая. Или сегодняшнего дня переименовали? Водитель: а вы мне не верили, товарищ сержант. Видите, у нас ручки совпадают, а у вас перепутаны. Постовой недоуменно разглядывает свои руки. Ничего не понимаю. Прохожий: я могу идти? Постовой: идите, идите. Прохожий: куда? Постовой: идите прямо, никуда не сворачивай, и уйдете отсюда подальше. Прохожий: спасибо, что подсказали. А то 2 часа иду, не могу понять, куда. Уходит. Водитель: товарищ сержант, вам надо что-то делать с руками. Я никому не скажу, но при вашей работе могут быть неприятности. Постовой, и я про вас никому не скажу. Езжайте. Да, когда свернете налево, но вы-то направо. Там проезд запрещен, обрыв, но вам туда можно. Называется это так, открытое письмо Вячеславу Зайцеву, главному модельеру Московского дома моделей, так, наверное. Будучи настоящим мужчиной, обращаясь к товарищу Зайцеву от имени наших женщин, тому самому Вячеславу Зайцеву, который, не стесняясь, заявляет, какие сочетания носить в этом сезоне, и по телевизору на сногсшибательных дамах показывает, а наши жены, матери и сестры, во сне примеряя, кричат нехорошими голосами. Слава Богу, в магазинах эта одежда никогда не появится. Ну а вдруг кто-то скроит по памяти? То, что в этом сезоне будет модно, понятно. Но конкретный вопрос. Где у нас в стране этот сезон территориально? Хотелось бы адресок заповедника, где женщины открыто в этом на свободе разгуливают. Давайте посмотрим правде не куда-нибудь, а в глаза. Как молодому человеку с головы до пят в нашем подойти к этой жар-птице? Чем ему зубы себе разжать, чтобы вымолвить, как вас зовут? Это сколько же раньше надо было выпить для храбрости? А теперь что вы нам делать прикажете? И о каком увеличении рождаемости мы говорим, если к ней даже не подойти? А эти спины, открытые ни с того ни с сего. Казалось бы, но есть у тебя спина. Носи на здоровье, никому не показывай. Не этим женщина гордиться должна. Есть другие достопримечательности. А вы на показ выставляете очень даже красивое зрелище. Шея, плечи, лопаточки. Но как вы, товарищ Зайцев, эту модель со спиной видите в автобусе в час пик? А у нас это час утра до вечера. Ну, вошла она туда с открытой спиной, а вывалится оттуда. Что у нее открыто будет? Вы об этом не подумали. А походочка? Товарищ Зайцев, вы им ногу ставили. Эффектно, не спорю. Каждый шаг, как спектакль Большого театра в замедленной съемке. Такое ощущение, что мы тут вообще не тем местом ходим. Но извините за резкость и прямоту, пока ваша модель ножку поднимет, наша отечественная модель 100 метров рысцой отмахает и обойдет вашу модель на прямой, на вираже, в гололед, у прилавка всегда первой будет. С такой восхитительной поступью вашей модели никогда ничего не достанется. А на работе кто ж при ней материальные ценности создавать будет? Даже такие ценности, которые создаем мы. От вашей модели глаз не оторвать до конца рабочего дня. То ли дело наши дамы. Одеты так, волей-неволей работают, только бы она на глаза не попалась. Вы радостно щебетали насчет ансамбля. Мол, как хорошо, когда у женщины туфли, сумочка и глаза одного и того же цвета. Ну, предположим, с годами глаза с туфлями сравняются. Но что вы за сумочку через плечо предлагаете? Я извиняюсь, пошла ваша модель с такой малостью в магазин. А вдруг ей Бог послал кусочек сыра? Больше 10 грамм вашу сумочку не затолкать. А вдруг у нее семья? Ведь могут быть и такие модели. В этом плане удачно накладные карманы. На 1,5 кило картофеля каждый. Как говорится, есть чем пойти в магазин. А уж получится ли ансамбль, совпадут ли по цвету глаза и картошечка, неизвестно, потому что картошку, как и родители, у нас не выбирают. Я так вам скажу, ваши модели на помостах живущие – это картинки с выставки, вырезать и под стекло. Но любить-то нам приходится своих, невзирая на то, как одеты, причесаны, крашены. Идем на это в интересах нашего государства. Потому что если не мы, то кто же с ними жить-то будет? Ведь не вы же, товарищ Зайцев. Нет, конечно, приятно войти в дом. Приятно войти в дом, а там такая Клеопатра в тюрбане. Блины тебе жарит. Но кем же ты сам быть должен, чтобы держать в доме такую вот женщину? Соседи тут же анонимку напишут про нетрудовые доходы. Потому что честный такую не потянет. По крайней мере, один. Так что, товарищ Зайцев, я хоть и не модельер, а наоборот, считаю у вас два выхода. Либо вы на землю опуститесь, станете шить то, что с нашей жизнью гармонирует и в глаза не бросается, либо надо окружающую действительность перекраивать под вашу модель. И тогда наши женщины улыбаются шире, чем ваши манекенщицы на помосте. Хочется, чтобы наша бурда от их бурды ничем не отличалась. Кстати, я вчера на спину жены своей глянул нечаянно. Вы знаете, ничего, тоже, между прочим, шея, плечи, лопаточки. Короче, что открывать у нас есть. А вот чем закрывать, подумайте, товарищ Зайцев.
На этой сцене. Это заслуженный артист РСФСР Бен Бенецианов.
В порядке модного туризма культурный двигатель обмен на проклятый мир капитализма прислал бригаду в город Н. Что показать таким туристам в районе нашем городке? Базар, да мельницу, да пристань, да помидор на лотке. Нет ни масштаба, ни размаха, нет даже стереокино. Лишь в центре здания Раймага с крамольной вывеской «Вино». Следов Чингиза или Батыя здесь не оставили века. Иконописные святые не объявились пока. Но среди здравствующих ныне достойных граждан городка о нашей бабке Акулине должны вы знать наверняка. Не то чтобы наша баба особо славилась трудом, была бы на должности прораба, сдала бы досрочно новый дом. Не то чтобы складывала сказки, рекорды ставила порой, с ансамблем песни или пляски прошла на конкурс областной. Простой, обычной, сермяжной она старухой была, на нашей первой трикотажной кончались все ее дела. Согласно сделанной наметке, сначала было решено подать туристам русской водки, потом сводить их всех в кино, потом решили будет, кстати, их повезти на местный пляж и на закуску показать им наш славный энский трикотаж. И вот стоят в предельном цехе среди немысливой возни, должно быть, ну, венгры или чехи, так нет, буржуи, черт возьми. И ихний тип худой, длинный и близорукий, как сова, подходит бабке Акулине и говорит «Коман сова». На иностранном значит это, мол, как живете, как дела. Все замерли, все ждут ответа, но бабка маху не дала. И вроде это и привычно, все отвечает так, как есть. Дела идут у нас отлично, в газетах можете прочесть. И вдруг та бабка Акулина с ее наивностью простой туриста, сукиного сына, зовет к себе домой. И Лёка техник переводит, что так и так, мол, господа, субботний день вполне подходит, зайдем за вами, айда, а если выдадут получку, тогда поедем на такси. Турист подлец целует ручку и говорит «Экономикси». Но от подобной эскапады перевернулся белый свет. В райкоме делали доклады и собирали горсовет, поскольку бабка Акулина жила в подвальном этаже, а с нею сын, супруга сына и внук, задуманный уже. И хоть 4 года с гаком сулят бабусе ордера, насчет квартиры это маком, хотя по совести пора. Ты сам, зритель мой, едва ли не жил надеждой святой, мы все стоим или стояли в бессмертной очереди. Известно, что в этаж подвальный туриста ты не поведешь. Тут будет вывод моментальный и чисто вражеская ложь. особенная птица, пусть пересек он океан. Ему важнее, как говорится, нас возвышающий обман. А здесь, простите, коммуналка, 15 метров. Ванны нет, с утра на кухне перепалка, и часто занят туалет. А если кто из них решился пойти за малую нуждой, как бы визит не завершился международной бедой? И председатель горсовета решает не рубить с плеча, дабы из данного банкета не получил он строгача. И он обязывает Лёку проинформировать друзей, что есть совсем неподалеку здесь краеведческий музей, и в том музее знаменитом весь наш район в разрезе дан. Там есть железо с доломитом, а также медный колчедан. И для туристов иностранных, для приезжающих к нам лиц, есть целый ряд важнейших данных и статистических таблиц, но был турист принципиальный, он улыбался и пыхтел, а званный ужин коммунальный он отменять не захотел. Был из-за этого буржуя, был поднят в городе Аврал. И в том, что дальше расскажу, я ни на йоту не соврал. Вот срочно бабку Акулину переселяют в бельэтаж. На стенку вешают картину, на окна местный трикотаж. Прошли всего лишь одни сутки, лишь день прошел и ночь прошла. Творятся с бабой не шутки, а просто дивные дела. Вот из проката магазина видео вносит аппарат. Рояль, стиральную машину и холодильник Ленинград. На крыше делают антенну. Для книжек ставят стеллажи. Соседи служат сквозь стену, молчат другие этажи. Пришел шеф-повар Аллах Вертов. И вот уж сервирует он стол на 14 кувертов, то есть по-нашему персон. С конфетной фабрики прислали большущий ящик Мампасье. Вентур направил Цинандали, чтобы знали дамы и месье. Сама же бабка Акулина уже расставила с утра наливки, квас, напитки, вина, эцетера, эцетера. Тут нет числа закускам разных. Тут мы сознательно даем гурманам этим буржуазным на высшем уровне прием. А наша бабка Акулина и держит речь, и пьет не чай, и даже Ги де Мопассана упоминают невзначай. Шумят, шумят в стаканах вина, как говорится, дым столбом. Капитализм и Акулина сосуществуют за столом. Сосуществуют по-соседски, ведут друг друга не в упор, советский, великосветский, но обоюдный разговор. Глядите, братцы, дипломаты, как здесь по обе стороны сидят отличники квартплаты и поджигатели войны. Но вот уехали туристы, и происходит странный факт. Повестка бабки, мол, явись для объяснений при мужах. И у профоса, отбросив шутки, твердо речь держа свою, дает бабусь только сутки на реэвакуацию. Но наша храбная ткачиха неумолимая и строга, она к столу подходит лихо и заявляет: нифига. Уж коли решили вы чин-чином так показать меня врагу, по политическим причинам обратно ехать не могу. Вдруг про события про это узнают, боже упаси, их распродажные газеты или, не дай бог, BBC. Гадали, ждали, убеждали. Грозили чем-то наперед, полетаж пота, прождали, пускай историк разберет, но через год, коль верить слуху, решение приняли свое, оставить чертову старуху на постоянное жилье. И слух летел легко и быстро, и над Москвою пролетал, и говорят, что сам министр всю ночь до колик хохотал. Сейчас я готовлю программу к 70-летней дате. Хочу этой программой в душах оставить след. И, может быть, здесь на открытии мой монолог не кстати, и наивно мое желание проследить жизнь последних лет. Я только артист эстрады. А что мы, артисты, стоим? По мнению рецензентов, не сеем, не жнем, не строим, а только все шутки шутим, доездим по городам. К нам. Похвастаться мы не можем пудами добытой стали, посевом хлебов озимых, надоем и молока, и небо не мы достали, и книги не мы верстали, и в клубах висят портреты, не наши еще пока. И все-таки нет прекрасной актерской моей работы, невидного людям дела эстрадного ремесла, где вдруг обернется шутка подобием грозной ноты, и где монолог становится оружием против зла. Свою трудовую книжку я внуку прочту как книгу. Сквозь штампы отметок разных, как будто сквозь дымку лет, увижу я флаг Турксиба, и Нефтеюганска вышку, и первую печь магнитки, и первый на Баме след. Нас видел бассейн Кузнецкий, нас ждал полуостров Кольский. Сегодня мы на Украине, а завтра в Караганде. И, как говорил частенько наш лидер Смирнов-Сокольский, эстрадная наша профессия требовалась везде. Когда бы мы открыли клубы ветеранов сатиры или землячества юмористов, союза весельчаков, они впереди колонны на праздниках наши были, а если беда нагрянет, тогда впереди полков. И где-то на их собрании какой-то сатирик грубый, святой и видавший виды, сторожил выездных бригад, прошедшие огонь и воду, и медные, нет, не трубы, а медные лбы, прошедший отчет и просчет доклад. И скажет он в том докладе, что, в общем, у нас в эстраде приличные, мол, итоги, всем за то хвала. Когда наше слово смело, тогда даже слово дело, и значит, у нас, артистов, неплохо идут дела. И что от потери чести, от жажды славы и лести, и врут потихоньку люди, и цифры суют в доклад, что сделает, мол, на 200, что выполнят, мол, до срока, еще продержаться тока, еще посидеть на месте, еще заслужить сегодня начальству довольный взгляд, еще погулять бы завтра с районным своим магнатом, послушать, как он за стопкой журит тебя легким матом, и как поднимает даже за дружбу мужскую тост, и как он тобой доволен за то, что ты есть прохвост. Простите меня, товарищи, я только артист эстрады. Положено мне по службе со сцены людей смешить, рассказывать им про тещу, про взятки и про растраты, во все обличать пижонов и мелких стеляк крушить, отдельные недостатки в торговой искать системе, стыдить тунеядцев, пьяниц и честных воспеть парней. Товарищи дорогие, а что же нам делать с теми, кто занял посты повыше, кто выбрал чины покрупней? Да вот секретарь райкома, которому, как говорится, дорога нам незнакома, и попросту не пробиться. И так смотрит, ни чуточку не стыдясь, как будто бы ты козявка, а он лишь удельный князь. Нет, пусть и таких сегодня сжигает огонь сатиры. И слово чужое халь. И 125 грамм хлеба, серого, как асфальт. Но только признаться надо, сегодня скажу о другом. О том, как другая блокада страны, а не Ленинграда, нам горло сжимала кольцом. Блокада чинуш взорвавшихся, взяточников и тупиц, лавочников зажравшихся, канцеляристов зазнавшихся, бездарностей, окопавшихся и замаскировавшихся под очень ответственных лиц. Они нас брали не голодом, они нас душили тоской. Они нас глушили, как молотом, враньем, болтовней пустой. Они на нас раскрывали своей демагогией пасть. И вроде бы от нас защищали, от нас советскую власть. Блокаду мы это прорвали и сняли, и все прошло. Но сколько их не досчитались. Сколько у нас полегло. Время подлогов, наветов. Время доносов и слухов. Стерло почти на полвека славные их имена. Убаревич, Якир, Тухачевский, Гамарник, Егоров, Блюхер, Корк, Рудзутак, Вознесенский. Ими гордилась страна. Постышев, Эйхе, Корнилов, Киршон, Кассиор, Кузнецов, Мейерхольд, Михоэлс, Таиров. Мы ж помним этих бойцов. И сквозь грозы и беды, через пургу и слякоть, к нам возвратились страницы выдающихся мастеров. Бабель, Пельняк, Платонов, Зощенко и Булгаков, Мандельштам, Пастернак, Цветаева и Михаил Кольцов, и наш Владимир Высоцкий, артист, певец и поэт, этой вознёй идиотской погублены в 40 лет. А сколько романов неизданных, картин, обреченных истлеть. И сейчас вопрошает отчизна, народ вопрошает, ответь. Где те, кто смыкал блокаду? Откройте нам их имена. Наверное, сегодня надо, чтобы их узнала страна. Они среди нас, но таятся. Надеюсь, что вновь пригодятся. и думают лишь об одном. Мол, ладно, мы переждем. Привыкшие лицемерить, мечту голубую хранят. Им очень хочется верить, что жизнь повернет назад. Они все нам припомнят бойко, коль гласность и перестройку мы мало-помалу свернем. Но тем, кто прошел блокаду, сегодня нужна не месть. Нам просто поверить надо в правду, в совесть и в честь. Нам хочется убедиться, что можно по-новому жить у нас, а не за границей, что думаем говорить. Нам нужно совсем немного, и верные нашей судьбе. Мы в царство свободы дорогу грудью проложим себе. Но обо всем, пожалуй, не скажешь в один присест. Рядовые страны советов, мы помним партийный съезд. Перед съездом высокой властью мы сердца свои открываем. Представляем мы наше счастье не унылым мещанским раем. Называем мы нашим счастьем и считаем своей судьбой этот вечный, непримиримый, наш священный правый бой. Мы покорили космос и океанов бездну. На ледоколе к полюсу свой проложили след. Но сегодня кричать о победах мы считаем совсем не к месту в дни очищения нашего, в дни моральных, духовных побед. Если сказать по чести, признаться, я вам обязан, что был мной в этом месте один монолог заказан. И автор вполне пристойный эстрадный поэт, москвич. И нужная, в общем, тема о том, что куренье – бич. В шутейной живой манере и форме не очень резко я должен был вызвать в зале направлен нужный смех. Считал режиссер эстрадный, что это изящной фреской. На что-то я там отвечу и буду иметь успех. А мне, между прочим, братцы, даю вам честное слово. Нужна лишь моя работа и ничего другого, чтоб мог бы я вместо марша и вместо гремучих от знамя сатиры нашей бесстрашно нести вперед, чтоб горькой своей шуткой и острой своей фразой боролся бы я с пороком, как борется врач с заразой, как борется путник с вьюгой, охотник с ползучим гадом и верный присяге воин с напавшим в ночи отрядом. И пусть в моем монологе немного смешного было, и пусть меня завтра утром какой-нибудь критик съест, но честности, гласности, правде наша жизнь сейчас научила, и так нас учил работать высокий партийный съезд. Мои дорогие, мои милые, вы моя лакмусовая бумажка. Я сегодня исполнил этот монолог в первый раз в своей жизни.
Практически артисты практически всех жанров. Пожалуй, вот только композиторов не было. И вот сейчас я спешу вас обрадовать. В нашей встрече принимает участие ленинградский композитор Станислав Пожлаков.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я вот долго думал, с чего мне начать. Времени мне отпущено немного, а хочется вам показать побольше. И решил, что я исполню для вас сам песню, которая называется «Женщинам». Это моя последняя песня. Правда, она должна идти от женского лица. Но я, так сказать, уже предвещаю праздник 8 марта. Но я думаю так, что мы, женщины, не только 8 марта должны поздравлять. Завтра тоже праздник. Я думаю, и с трудовыми праздниками наших женщин-тружениц мы имеем право поздравить. Послушайте, пожалуйста, лирическую песню, которая так и называется «Женщина».
Я просто женщина сама, и потому желаю счастья вам сполна. И солнышко в дому еще о том не умолчу, что в дальней той дали я вечной юности хочу, я вечной юности хочу всем женщинам, всем женщинам земли. Пускай не будет в словарях жестоких, горьких слов, лишь ветры вольные в полях, да запахи цветов, еще о том не умолчу, что в дальней той дали я вечной юности хочу, я вечной юности хочу всем женщинам земли. Счастье поровну для всех, и летом, и зимой, и пусть счастливый звонкий смех не молкнет над землей, еще о том не умолчу, что в дальней той дали я вечной юности хочу, я вечной юности хочу всем женщинам земли.
Дорогие друзья, ну, я на такой сцене выступаю, так сказать, это замечательная сцена перед такой аудиторией, если признаться честно, впервые. Поэтому показывать какие-то свои новые работы, это будет очень долго, и на меня обидятся, так сказать, актеры, которые еще будут выступать перед вами. И поэтому я решил вот буквально по куплету, может быть, кому-то из вас напомнить мои песни. Если вы вспомните хотя бы одну песню, небольшой попурри из песен разных лет. Замела тополиная вьюга белый город у синей реки. Мы давно подыскали друг друга, если б не были так далеки. И когда над него и вырастают небывалые зори звеня, мне как песни тебя не хватает, а тебе не хватает меня.
Часто приходится нам расставаться, другие зовут города, а я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда. А я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда. Топ-топ-топает малыш с мамой по дорожке, милый стриж. Маленькие ножки не спешат, только знай себе твердя. Топ-топ очень нелегки, в неизвестность первые шаги. А в саду дорожка так длинна, прямо к небу тянется она. Топ-топ, топ-топ, очень нелегки. Топ-топ, топ-топ, первые шаги. Тебе я сказала ночью, тебя я видала с другой, снилась на тонкой ноте, в печке гудел огонь. Снилось, что пахло гарью, снилась метель мила. Снилось, что та другая тебя у метро ждала. Дождь прохожих осыпает, в окна моросит, мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Спи, мой сын, приходят к людям разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути. По свету близкий мне человек, пусть мою нежность он встретит и в дождь, и в зной, и в снег. Слово, нежность, парус любви, сквозь года снова и снова к другу нежность плыви. Белой ночью. ночью бегут олени, и синеют сплошные льды, а на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята с 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята с 70-й широты. Земле несут качели, попробую стоять в таком коловращении, попробуй строгим быть, мечте не улыбаться, попробуй не любить, когда тебе 16. Когда тебе 16. Не плачет осень безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой, и золотой. Пустынны голые долины, ни стебелька, ни колоска, лишь отголосок журавлины издалека, издалека, издалека. Осень, осень, вновь надо мной твое прозрачное крыло. Осень, осень, с тобой, любовь, мое спасение пришло. Осень, осень, в твоих садах опять колдует соловей. Осень, осень, пора любви моей. Осень, весна любви
моей. Позвольте небольшую телефонограмму, которая поступила в наш адрес. Цедри правления. Шлю добрые пожелания в дни открытия Цедри. Да будет он и впредь светильником высокого мастерства и душевного равновесия. Иван Козловский, Снегири. Ну что ж, мы продолжаем выступление наших гостей из Ленинграда. Слово ленинградской поэтессе Майи Борисовой.
Погод на переломе времен, трещины трогают свод, дрожью фундамент пронзен, плоть укрепится трудом, дух не поддастся ветрам, только бы выстоял дом. Только не рухнул бы храм. О, как нам нужен оплот веры и веский резон при перепаде погод на переломе времен. Но, как вы поняли, это стихотворение написано недавно. Но вот тут вот обнаруживается интересная вещь. Те стихи, с которыми мы выступали когда-то давно, в начале 60-х годов, и про которые все говорили, что это они так нравятся, нам много хлопают, потому что это такие эстрадные стихи. Это мы с публикой заигрываем, это мы такой дешевый успех имеем. Вдруг оказалось, что это стихи, в общем, и на наши времена. И сейчас я прочитаю вам три стихотворения еще, написанных давно, но мне как-то нравится их читать. Я свято не люблю бездарностей в поэзии, в труде, в гульбе. Их задубелый взгляд без дальности и пот старанья на губе. Их скорый пафос умиления, их веру в звания и значки, их роковое неумение для чуда распахнуть зрачки, их бытие строгорежимное, их дух, поправшие тела, и эту страсть неудержимую лезть к мастерам в учителя. Ну вот, такое стихотворение было написано, называлось оно «Изобилие». В книжке 69-го года под заголовком значилось «Из заграничных впечатлений». Ничего не понимаю, но, видимо, тогда нужно было так. Вы знаете, что у нас вот есть чего-нибудь, нет чего-нибудь. У нас существует такая формула «на душу населения». И получается, что на душу населения всего хорошо. Вот, значит, а как-то, когда задумаешься на душу населения, все-таки душа, верно? На душу населения в одной стране богатой легированной стали 120 тонн, 140 чугуна, 150 проката и 300 тонн цемента, включая бетон. На душу населения 103 билета, 2 в цирк, 1 в театры и 100 в кино. На душу населения 4 тонны хлеба, ядохимикатов по 2 кило. На душу населения 14 намордников, 11 уздечек, 150 подков. На душу населения 3 шкафа, 2 комода, пол топора и 70 носовых платков. На душу населения 7 килограммов ваты, микстур 4 литра, а марли метр. Но это обобщенно, как говорят, по валу. А есть еще понятие ассортимент. На душу населения полтонны мелких винтиков. Болтов 3 килограмма, а гаек 2. И очень удивительно, что несмотря на это, душа жива. Ну вот еще маленькое такое стихотворение, которое адресовано женщинам. Такое несерьезное совершенно. Не рассказывай подруге, как целуется твой милый. Ей захочется проверить, так ли крепко он целует. Не тверди своей подруге о любимом слишком часто. Ты сама ее заставишь слишком часто о нем думать. Ни к чему тебе делиться даже с лучшую подругой теми нежными словами, что тебе любимый шепчет. А не то смотри, дождешься, что тебя подруга спросит. Ну, а ведьмой сероглазой, маятой своей бессонной, сладкою своей бедою Называл тебя он? Нет? Ну и последнее стихотворение называется «Колыбельная сказочка». Везли на казнь разбойника Афоню проселками глухими колеся. И день, и ночь гремели под Афоней четыре спотыкливых колеса. Молил Афоня стражу, погоди, мол, измаялся, поспать бы хоть часок. А те ему в ответ, окстись, родимый, и так боимся, не поспеем в срок. А в городе народ на площадь ладит, все по местам, как повелось давно. В партере шубы, на галерке лапти, и царь на царском стуле приставном. Часы идут, пора, куда уж позже, народ ярится, вольности крича. Сам царь порой взвизгивал сапожник, так выражаясь в адрес палача. А что палач? Он рядовой работник, над ним, над безответным, разве суд? Он туда давно готов. А где разбойник? А вон разбойник, вон его везут. Толпа кричит, теперь давай по плану, теперь порядок, вовремя поспел. Кладет Афоня голову на плаху. А плаху для Афони как постель. И уж на что палач, мужчина храбрый, и тот воскликнул, Господи, прости, когда Афоня богатырским храпом о сне своем народ оповестил. Толпа в смятенье, царям знакомо, смятение толпы едва не бунт, кричат по христианскому закону, лежачего и сонного не бьют, мол, грех на душу примем, это точно, пошлет нам Бог холеру или чуму. И царь, дав знак батистовым платочком, сказал, свободу жалуем ему. Ушел Афоня, он ручкой машет. В дремучие леса Афонин путь. Усни, мой мальчик, ты ведь понял, мальчик, как это важно вовремя уснуть.
И вновь слово главному режиссеру Академического театра комедии Юрию Ефимовичу Аксенову. Пожалуйста, Юрий Ефимович.
Сейчас перед вами выступят молодые актеры Ленинградского театра комедии. Они не будут играть вам отрывки из спектаклей театра, не будут показывать номера, приготовленные для концертной эстрады. Вы увидите актерскую самодеятельность. Дело в том, что в последнее время в Ленинграде очень широкую популярность завоевал так называемый театральный марафон. Это творческое соревнование молодых актеров различных ленинградских театров, которое, в общем-то, построено по схеме всем хорошо известного телевизионного КВН. Но в Ленинграде театральный марафон получил сейчас громадную популярность, громадное развитие этого движения. Очень многие московские молодые актеры интересуются театральным марафоном. Состоялась уже одна встреча между актерами театра комедии и одним из московских театров. Об этом чуть позже мы расскажем. Вот. И каждый такой театральный марафон имеет свою тему. На одну тему он проводится. Вот один из этих театральных марафонов проводился на тему, которая звучит так. «Снимается кино». Так же, как и КВН, каждый театральный марафон начинается приветствием команд. И вот артисты театра комедии по просьбе молодых артистов Москвы привезли несколько фрагментов театрального марафона и покажут вам сейчас приветствие, которым начинался театральный марафон «Снимается кино».
Thank you. меня пристрастный человек. Спою про радостный и светлый страной любимый фильм «Узбек».
Узбек фильм, узбек фильм, наполнен радостью и светом. Узбек фильм, узбек фильм, тебе пою я песню эту. Ла-ла-лай, 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 ла-ла-лай. Гамарджуба! Но такой нигде нету фильм,
чтоб я и томился, и страдал.
Вах, сходи на Грузия фильм.
Я пришел на Грузия фильм и без чувств упал на топчан. Роль мою играет армянин.
Как зовут его?
Мкртычан.
Успокойся, слезы утри. Здесь нас уважают все три. Если же и здесь нас не поймут, мы зарежем главного тут.
На Дерибасовской, там, где была пивная, чтоб я так жил, прибита вывеска иная.
Ты помнишь девочек Марусю, Розу, Раю? Такие они теперь работают в кино.
Собрав своих клиентов старых из богемы,
они, конечно же, снимают те же темы. Их не волнуют никакие перемены. Они кино опять в пивную превратят.
Над Невою тучи ходят хмуро,
край суровый тишиной объят. Улин фильма сутками понура, безработные артисты бдят.
На Урале буйный кедр валят
и дает в стране угля Кузбасс. На Ленфильме все это снимают, не снимают там лишь только нас.
На Мосфильм приду, хоть не ждут меня,
но дадут сыграть падшего коня.
Примут там меня в дружную семью
и дадут сыграть.
От Москвы
до самых до окраин,
с южных гор
до северных морей,
Госкино
проходит как хозяин.
Кто ж его придумал?
Эйзенштейн.
Ах, кино, страна моя родная,
много в ней актеров и актрис. Я другой такой страны не знаю, где бы жить так было
хорошо. Сейчас они еще выступят перед вами.
Я забыл только сказать, что руководство театра комедии никакой ответственности за эти выступления не несет. В том же театральном марафоне, который проходил под девизом «Снимается кино», было задание создать короткометражный художественный фильм о любви. Команда театра комедии использовала классический шекспировский сюжет о двух влюбленных из Вероны. И фильм этот у них называется «Рокер и комсомолка».
Последний 17-й фильм «Рокера комсомолка».
А где он?
Там же, где и все, на полке.
Ой, извините.
Только побыстрее давайте.
Ну хорошо, а неужели пропустили?
Пробил в свете новых решений.
Ага, ну что же, нашла.
Да? Ну быстрее.
Да я быстро, тут всего 30 метров.
Как это 30 метров?
Ой, простите, 32.
А где еще 3072?
Так и его же в Госкино порезали.
Давайте, что осталось.
Хорошо, даю на экран.
Киностудия «Ленфильм» показывает. Сотрудники и члены аппарата. Что я сказал, прошу запомнить свято. Две разно существующих системы. Наш комсомол и рокерский табун находятся на острие проблемы. Об этом было сказано с трибун. Обкому надоели их тусовки, их сейшины и прочие дела. Пойдете делать рекогностировку. Нам партия такой завет дала. Итак, вперед, друзья, я прав. Пусть даже смертью смерть поправ. Все.
Все?
Mm-hmm. Ой, тут вот какие-то кусочки лежат. Ай, как раз основная сцена.
Ну так ставьте, Ниночка, ставьте.
Даю на экран.
Пойдем со мной скорее!
Нинок, это какой-то фитиль, а не художественный фильм. Где все остальное? Там же был рокер, она же общалась с рокером в кадре. Где там рокер?
Ну я же говорила, порезали.
Как это порезали? Они вместе в одном кадре были, как это порезали?
Ну как? Они там в Госкино что хотят, то и делают. Взяли ножница и всю пленочку вдоль и порезали. Ой, вот тут вторая половина рядышком лежит. Если хотите, я склею.
Склейте, милая, склейте.
Готово. Даю на экран.
Фильм-то был про любовь. Где там любовь? Нина, где любовь?
Отрезали.
Как это отрезали? Что, тоже вдоль отрезали?
Нет, почему же? Любовь поперек отрезали.
Все, ухожу в любители.
Николай Иванович, подождите, я вам скажу, только это между нами.
Ну?
Я всю любовь, которую из фильмов вырезают, себе оставляю. Может, и вашу у меня?
Посмотрите, милая.
Нашла.
Ну?
Даю на экран.
Жаль, что ты не с нами. осмотрень систему, внешность измени. А если нет, то рокерицей сделай, чтоб комсомолкой больше мне не быть. Чтоб комсомолкой больше мне не быть. Нет.
Побыть бы шлемом на ее башке. Мотоциклетным шлемом. Пропищало что-то. Что делать мне сейчас? Прокочумать или втюхать слово?
Что значит рокер? Разве так зовут глаза и уши, шею, грудь и руки? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Мой рокер под любым названием был бы тем верхом совершенства. Зовись иначе как-нибудь, мой рокер. Сними свой шлем. Надень значок заветный. И всю меня тогда бери взамен.
А по рукам я буду комсомолец. Я новое крещение приму и буду одеваться, как ты хочешь, лишь для того, чтоб лав наш был взаимный.
Лицо мое скрывает темнота, а то б я, знаешь, со стыда сгорела, что ты узнал так много обо мне.
Мой друг, клянусь шипованной резиной, которая спасает от аварий.
О, не клянись шипованной резиной. Любовь сотрется так же, как шипы.
Чем клясться мне? Юпитером, быть может, или Кавасаки?
О, не клянись ничем. Но если ты меня так сильно любишь, пойдем со мной скорее на субботник.
Я понесу тебя туда.
Скорей, а то меня там заждались.
Ниночка, вы просто злая космодемьянское кино. Может, у вас и финальчик найдется, а?
Даю на экран.
Подымем флаги, чтобы смелее жилось, чтобы смелее жилось современникам рокера и комсомолки быть нам с тобой довелось, нам с тобой довелось. Нас мало. Нас адски мало, но самое страшное, что мы врозь. Наш девиз – перестройка и гласность. Мы идем на авось. Мы идем на авось. Нас мало. Нас адски мало. Что мы врозь?
Па-па-па-па.
Наш девиз — перестройка и гласность. Мы идем на авось. Мы идем на авось.
На Юнону и авось.
На Юнону и авось они действительно пошли, и вот каким образом. Весной в Ленинграде гастролировал Московский театр имени Ленинского комсомола, и молодые актеры этого театра захотели попробовать свои силы в театральном марафоне, и была такая встреча между артистами театра комедии и артистами Московского театра Ленинского комсомола. Одно из заданий там тоже было связано с кинематографом. Нужно было создать художественный фильм «Ленинград слезам не верит». Вариант такого фильма вы сейчас и увидите.
По заказу Комитета государственной безопасности СССР.
Товарищи, товарищи, поскорее. Готовы? Ленинград слезам не верит.
Перед вами сюжет всем знакомый.
До слез, до прожилок, до детских припухших желез перестал Ленинград уже верить слезам москвичам, проливая на раны бальзам. Может, вам надоел этот старый сюжет, но поверьте, что выхода лучшего нет. Ведь, конечно, приятней сидеть на троих, шевеля кандалами цепочек дверных. Ленинград, Ленинград, ты, как прежде, не веришь слезам, но поверьте же нашим глаза, этот фильм посвящается вам. Москвичи, москвичи, если фильм не понравится вам, позвоните на площадь Дзержинского 2, и за нами приедут в ночи. Бип-бип, москвичи, москвичи, москвичи.
Товарищи, разрешите обратиться?
Обращайтесь.
По военно-правительству ваше, вознамереваюсь просить вас о поддержке моего дерзновенного прожекта. С помощью вашей намереваюсь я ныне жизнь отдать рассвету советско-американского содружества, дабы распространить свет отечества нашего до Калифорнии и Сандвичевых островов. Поверьте мне, я удачлив.
Милый товарищ, советуем вам мечты свои поделить пополам.
Нежели материальные затруднения являются единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду на свои средства приобрести в ленинградском отделении ДОСААФ два легких спортивных самолета и, придав им соответственное название «Ундина» и «Небось», отправиться к далеким берегам. Да будет судьба России крылата!
Необходимо собеседование.
Согласен.
В школе с детства нас учили, Дикий Запад сволочили.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так сказал поэт, так сказал поэт.
Там у них любой бездельник все ж имеет кучу денег.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Только жизни нет, только жизни нет.
Всюду Рейгана портреты и крылатые ракеты.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но свободы нет, но свободы нет.
Там на Пятой Авеню водка есть в любом меню.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Перестройки нет, перестройки нет.
Там на ихнем, на Бродвее ходят русские евреи.
Передай привет, передай привет.
От реклам в глазах рябит и людей уносит спит.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Спида у нас нет, спида у нас нет.
И скажу в конце дебатов, нет стражей ужасней штатов.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Что ж вопросов нет, что ж вопросов нет.
Что ж вопросов нет, что ж вопросов нет.
Газета «Вашингтон-Пост» от октября 6-го лета 1987-го сообщает.
Два легких спортивных самолета приземлились прямо на Уолл-стрит напротив Белого дома.
Едва не задев правым крылом сидевшего рядом известного ученого профессора Хайдера.
Из них были выгружены два тяжелых трактора К-701 и контейнер с запчастями.
В этот же день была заключена торговая сделка между русским миссионером и главой лучшей в Калифорнии фирмы «Заваруха».
После тяжких трудов
и страданий, перегрузок в пути, передряг, когда деньги запели, в кармане, что нам надо всего-то, пустяк.
Шуры-муры, глаз на глаз.
Чик-чики, это раз.
Кое-что для баловства.
Чик-чики, это два.
Платишь деньги и бери.
Чик-чики, это три. Платишь деньги и бери.
Страны никогда не увидишь. Ты ее на рассвете не будешь. Из дома один только выйдешь, если наши советы забудешь. Ты родных никогда не увидишь.
Не надо, я понял.
Эту воду в мурашках простуды, Белый дом и Манхэтты на крыше,
я уже никогда не забуду. И боюсь, никогда не увижу.
Огурец, значит, будет сын.
Она прождала любимого 35 лет. Белый крыжовник, кислый крыжовник, слаще девичьих слез.
Он
чашку.
На десерт
принес
для любви не названа цена, но виза лишь одна, лишь раз в жизни одна.
Вам нужно успокоиться и в корне перестроиться, и все у вас устроится, забудется совсем. Любовь страны не быстрая, но верная и чистая, а мир вокруг увидеть бы необходимо всем.
Не надо, я понял, Ленинград слезам не верит.
Москвичи, москвичи, если фильм не понравился вам, то звоните на площадь Дзержинского 2, и за нами приедут в ночи. Москвичи, москвичи, москвичи.
Капитан команды Андрей Анкудинов, я попрошу его представить своих товарищей.
Юрий Карпенко. Ирина Цветкова. Владимир Котов. Артур Ваха. Александр Постников.
Андрей Анкудинов.
Ну что ж, в нашем концерте обозрений не хватает только лирической и эстрадной песни. И сейчас я с большим удовольствием приглашаю на сцену заслуженную артистку РСФСР Марию Пахоменко.
Последний раз я здесь была в 1800. Никто не подскажет. Не знаю, вечер давно идет. Даже растерялась, не знаю, что для вас испеть. Я думаю, что начну я сначала с новой песни. Да, вот я не представила моего товарища. Зовут его Николай Воробьев. Это солист оркестра Ленинградского радио и телевидения имени Соловьева Седова. Прозвучит песня Александра Розенбаума «О родине». Не погаснет свет в небе лазоревом, выйду на поле с росными зорями, в поле хлебное колосное. Застелю его солнечной скатертью, будь мне ветер отцом, земля матерью, белые березы сестрами. Зазвенит, заиграет ручей вестун, отзовется свирелью вдали пастух, журавель летит. Одинокая баба за гумнами напевает дитю неразумно колыбельную. Она хлынет к сердцу грусть, светлым дождиком прольет сторона моя ты, Русь. Детство вербное мое, детство вербное мое, деревянная судьба без единого гвоздя, деревянная изба. Юность и молодость моя,
юность, молодость моя. Перехожена ты, переезжена, мать земля моя добрая, нежная, мук без счета столько приняла. Рано сеять начнешь, поздно схватишься, век платить бы тебе не расплатишься. Прячешь боль в лесах осиновых. Перезвончатыми колокольнями, да раздольными песнями вольными квыси тянешься. Не с друзьями приветными, верными, не с врагами своими, наверное, не расстанешься. Нахлынет к сердцу грусть, светлым дождиком прольет. Сторона моя, ты Русь, детство вербное мое, детство вербное мое, деревянная судьба без единого гвоздя. Деревянная изба, юность, молодость моя, юность, молодость моя. Ой, туманят эти слезы невольно, я роняю в тиши. Сердце вдруг встрепенулось, так тревожно запись. Все былое проснулось, если можешь, прости. Мой нежный друг, часто слезы роняю, и с тоской я вспоминаю дни прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости. Я пишу тебе снова, видишь капли на строчках, все вокруг так сурово. Без тебя, без любви, твои письма читаю и не могу оторваться, и листки их целую, если можешь, прости. Мой нежный друг, часто слезы роняю, и с тоской я вспоминаю дни прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости. Журавли курлычат где-то, холодеет в небе воздух. Почему же в сердце лето и опять цветет подсолнух? Почему же в сердце лето и опять цветет подсолнух? Подсолнухи, подсолнухи, вы украшение лета. Подсолнухи, подсолнухи, я вас люблю за это. Подсолнухи, подсолнухи, я вас люблю за это. И как сказочная дива вспомнилась пора цветения. Были мы с тобой красивы в ярко-желтом окружении. Были мы с тобой красивы в ярко-желтом окружении. Подсолнухи, подсолнухи, вы украшение лета. Подсолнухи, подсолнухи, я вас люблю за это. Подсолнухи, подсолнухи, я вас люблю за это. Нам казалось, нет разлуки, только счастье вечно с нами. Но оно, как лето звуки, пролетело журавлями. Оно, оно, как лето звуки, пролетело журавлями. Подсолнухи, подсолнухи, вы украшение лета. Подсолнухи, подсолнухи, я вас люблю за это. Подсолнухи, подсолнухи, я вас люблю за это. На-на-на-на-на-пам-па-я, на-на-на-на-най-на-на-на-на, на-на-на-на-най-на-на-на-най-ра-най-ра-най-ра, на-на-на-най-на-най-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Подсолнухи, подсолнухи, вы украшение лета. Подсолнухи, подсолнухи, я вас люблю за это. Подсолнухи, подсолнухи, я вас люблю за это.
Так, дорогие товарищи, заключительное слово нашего вечера произнесет первый заместитель главного редактора газеты «Советская культура» Олег Тимофеевич Иванов.
Дорогие друзья, от имени москвичей, дорогие ленинградцы, от себя, милые земляки, вы сегодня, в день открытия нашего 58-летнего сезона, высадили совершенно великолепный десант. Он произвел очень большое впечатление. Особенно был прекрасен, пожалуй, авангард. Когда мы увидели на чугунной лестнице молодых красавцев-моряков, мы вспомнили и гранитные набережные, и Петергоф, и Васильевский остров, и Петровскую пристань в Кронштадте. А когда мы увидели ветеранов, то поверьте, что у нас сжалось сердце. Мы вспомнили революцию, мы вспомнили старый крейсер «Аврора» и обновленный тоже. Позвольте вам пожелать от имени правления Центрального дома работников искусств, от имени редколлегии газеты «Правда», от имени достаточно многочисленных читателей и благоденствия, и удач, и творческих успехов на 71-м году революции. Мы свято верим здесь, в Москве, что этот год для вас будет ознаменован большими творческими успехами и всяческими радостями. Примите от нас привет и благодарность за то, что вы приехали. Ну и правление поздравляет всех собравшихся с наступившим сезоном. Милости просим в наш дом. Теперь он для вас открыт будет часто. И последняя приятная обязанность. Я хочу передать от имени правления дома Юрию Ефимовичу книгу воспоминаний и статей «Наш дом». Здесь, в частности, материалы тех, кто сегодня так сердечно приветствовал ленинградцев.
Мне поручена приятная такая обязанность передать о том, что экипаж ордена Октябрьской революции, краснознаменного крейсера «Аврора», то есть его матросы, старшины, офицерский состав и группы ветеранов крейсера, которых осталось так мало, поручили мне передать вам, работникам искусства, свой матросский большевистский привет и самые наилучшие пожелания. Вот эта бесподилка пусть напоминает нам о том, что вас помнят, любят и ждут вас. И мы уверены, что вы своими деяниями в будущем создадите такие еще шедевры, которые пройдут революционным шагом на будущее. И в этом отношении желаем вам большого и счастливого плавания, дорогие друзья.
Дорогие товарищи, разрешите пожелать вам еще раз удачи, успеха в наступающем сезоне и наши скромные сувениры вручить правлению вашего дома и пожелать здоровья, счастья и всего самого хорошего вам. Да.
Дорогие ленинградцы, я самый старый ленфильмовец на этой сцене. 65 лет тому назад я на проспекте Кирова перешел ворота, вошел в эту студию, и первые мои фильмы были поставлены там по моим сценариям. В общем, я видел все, что видел Ленинград за эти годы. Я дружил, для меня это был Коля Акимов и Леня Вивьен, и все то, что было в Ленинграде. И дорогая Корчагина Александровская, наша милая тетя Катя, и Юрий Михайлович Юрьев. Все это было при мне и на моих глазах. И я хочу вам сказать только одну вещь, что эти святые ушедшие могут спать спокойно, потому что то, что мы видели сегодня, дает нам гарантию того, что слава ленинградского искусства в надежных руках, и на вас можно положиться, в особенности на наших дорогих молодых. Желаю вам счастья, и чтобы оно было ничем не потревожено.
На этом мы завершаем наш вечер. Еще раз поздравляю всех с открытием. Всего вам доброго.